Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Посетивший Останкино премьер-министр Владимир Путин был срезан вопросом, можно ли приглашать оппозиционеров на эфир. Я и вижу, и слышу, что они врут, но даже к этому отношусь абсолютно спокойно. Должен кто-то врать, потому что кто-то хочет услышать это вранье. Пусть скажут, в конце концов, снисходительно бросил Владимир Путин, еще недавно неосторожно сам обвинивший оппонентов в том, что они наураганили в 90-е годы. Нынче его адвокаты, без доказательств таким речам, весьма неуютно чувствуют себя в обычном районном суде, перед лицом иска о клевете от Владимира Рыжкова, Бориса Немцова, Михаила Касьянова и Владимира Милова и вынуждены взывать к конвенциям о свободе слова. Светило телеэфира Владимир Познер уже пообещал попросить у хозяев дозволения позвать в эфир, к примеру, Бориса Немцова. И можно даже представить, что единичное разрешение он получит, что не изменит ситуацию со свободой слова и прессы в России, заметил сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков.
Мне кажется, что господин Путин вынужден имитировать демократические процедуры и вынужден имитировать демократию в нашей стране для того, чтобы сохранять легитимность своей власти. Поэтому на прямой вопрос Владимира Владимировича Познера, а можно ли, чтобы оппозиция выступила у нас в эфире, он не мог сказать «нет», потому что тем самым он бы разоблачился на весь мир и на всю страну. Поэтому он вынужден был, скрипя сердце, сказать «да», но, уверяю вас, это ровно ничего не означает, потому что, скорее всего, это сведется к тому, что один раз позовут, может быть, Немцова, позовут, может быть, Лимонова, может быть, зовут меня, один раз дадут возможность в ночном эфире в программе «Познер» выступить с какими-то жесткими и сильными заявлениями, после чего эта лавочка снова будет прикрыта, но зато власть получит возможность всякий раз на международных саммитах говорить о том, что ну как же, вот у нас выступал буквально 3 месяца назад Лимонов или там, допустим, Немцов, у нас все хорошо со свободой слова. Нельзя всерьез воспринимать слова человека, который все 10 лет последовательно душил и задушил свободу слова в России и пытается теперь делать вид, что все нормально.
На конференции партии «Народной свободы» в столице 5 февраля было создано первое региональное отделение. На московской конференции партии «Народной свободы» был презентован пакет законодательных предложений партии. Речь идет о сокращении расходов на содержание бюрократии и спецслужб, снижении налогов и сборов, увеличении расходов на образование, здравоохранение и науку и о принципиально иной основе для обеспечения роста пенсий, ликвидации госкорпораций и передачи акций крупнейших государственных компаний, находящихся в собственности Российской Федерации, в капитал Пенсионного фонда России, на что обратил внимание бывший премьер и сопредседатель партии Михаил Касьянов.
Нужно передать все те доходы, которые получают государственные предприятия, государственные корпорации, монополисты в доходы Пенсионного фонда. Прекратить расходование государственных средств этими корпорациями на покупку гостиниц, яхт и так далее. Прекратить повышать тарифы за счет граждан на эти услуги. Это все должно идти на пенсии.
Еще один сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов считает принципиальным вопрос о борьбе с коррупцией.
Главное преступление нынешней власти – это то, что они уничтожили наше государство. Местное самоуправление нет, безопасности в стране нет. Самый яркий пример – это не только, между прочим, террористические акты, которые они не могут предотвратить, но это и недавно арестованный генерал Боков. Этот Боков имеет виллу недалеко от Москвы размером в 50 комнат. Одна из них сделана из чистого золота. Если руководство правоохранительных органов в нашей стране занимается личным обогащением, какая тут борьба с коррупцией? Они с собой любимыми заняты. Путинская коррупция – это катастрофа. У нас всегда воровали, это правда. Но так, как при Путине, у нас не воровали никогда. Наблюдаем драматические события в Египте. Народ выходит там на улицу, потому что им осточертел вор и коррупционер Мубарак. Так вот, по сравнению с Путиным, Мубарак – честный человек. Если вы посмотрите на данные о коррупции в Египте, то вы с удивлением обнаружите, что Египет находится на 98-м месте, а мы на 154-м. Наша с вами задача состоит в том, что избавить страну от человека, который уничтожил государство, который считает коррупцию и произвол базовыми инструментами управления страной, который считает, что обогащение его и его близких – это главное дело его жизни. Поэтому готов пахать, как раб на галерах ради этого. И никакие продажные суды не остановят нас, чтобы разоблачать этот преступный режим. Более того, мы решили, что независимо от того, как пройдет суд с Путиным, как будет у нас касаться Тимченко, мы все равно напишем доклад, который будет называться «Путин. Коррупция. Мы считаем, что наш народ должен знать, кто кто нами правит.
В пакете предложений партии «Народной свободы» также амнистия политзаключенным и осужденным за экономические правонарушения, восстановление прямых выборов губернаторов и выборов в Госдуму по одномандатным округам, запрет цензуры в прессе, обеспечение гарантии независимости и объективности судов, поправки в Конституцию, возврат к 4 годам полномочий президента и парламента и только 2 срока полномочий президента. По мнению Владимира Рыжкова, у партии есть кадры для реализации такой программы.
Наши оппоненты, они глупцы. Всю свою пропаганду они строят на том, что в руководстве партии «Народной свободы» есть люди, которые когда-то занимали высокие посты в государстве. Эти идиоты не понимают, что это наше преимущество, а не недостаток. В наших рядах премьер-министр, первый вице-премьер, губернатор, первый вице-спикер Госдумы, замминистра, первый зампред Центрального банка и еще десятки людей, имеющих практический опыт руководства страной. Слушайте, ну неужели у кого-то есть сомнение, что мы, поумневшие, заматеревшие, извлекшие уроки своих собственных ошибок, в состоянии взять на себя ответственность за положение в стране? Никаких сомнений в этом ни у кого не должно быть.
До середины апреля будут проведены конференции партии «Народной свободы» в 60 регионов России. Добившись численности 45 тысяч человек, партия потребует регистрации от Минюста с помощью массовой акции 16 апреля в Москве. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Для официально дозволенных партий продолжается кампания по выборам в региональные парламенты. В Дагестане она носит экзотический характер. Никогда доселе семейственность и клановость не были столь доступны для обозрения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Дагестане Магомед Мусаев.
По данным Дагестанского избиркома к борьбе за мандаты в Народном собрании этой республики, допущены в списке региональных отделений «Единой России», «Справедливой России», «Правого дела», КПРФ и ЛДПР. Не смогли пройти регистрацию «Яблока» и «Патриота России». Традиционными очагами взрывоопасного для республики противостояния, нередко со стрельбой и потасовками, как это имело место на прошлых выборах в Дербенте, были Юждак, горы и северные плоскостные районы. Но сегодня главный редактор дагестанского еженедельника «Настоящее время» Милорад Фатулаев отмечает отсутствие прежнего накала страстей.
В прежнем масштабе, конечно, ни Хасаюрт, ни Дербент он не повторится, потому что расклад основных политических сил, он, в принципе, произошел, и сегодняшняя республиканская власть, она нашла какой-то общий язык и общий знаменатель в работе вот с этим региональным лидером, как Хасаюртом, так и Дербентом. Но, тем не менее, фактор Дербента, он в ближайшее время может опять сказать о себе.
В Дагестане достигли кое-каких успехов, что, к сожалению, пока никак не отразилось на общем климате внутриконфессионального соперничества и межконфессионального противостояния, считает Руслан Гиреев, политолог, руководитель группы мониторинга молодежной среды Республики Дагестан.
Единство достигнуто по отдельным позициям. Есть политический успех, немного, очень немного, но очень слабо. Есть экономический успех, но успеха нету в самом главном, межконфессиональной тематике. У нас сегодня в Дагестане действует 23 шейха, очень много алимов, 2500 религиозных организаций, более 1900 мечетей. Хотя все условия созданы, все равно согласие во внутриконфессиональной среде мира никак не удается достигнуть.
Главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева уверена в том, что вся подлинная оппозиция ушла в ислам, и ей нет никакого дела до депутатских кресел. Надира Исаева и политолог Руслан Гиреев оба отмечают, что значительная часть дагестанского общества и, прежде всего, молодежи все больше отходит от светских ориентиров. Это подтверждает и главный редактор еженедельника «Настоящее время» Милорад Фатулаев.
Исламский фактор оказался на первом плане, вот лет 5 уже, как минимум, он уже на первом плане находится. До этого мы знали, что это были вопросы.
Характерной особенностью нынешних предвыборных баталий в Дагестане является семейный политический подряд. Это когда в одной партийной обойме представлены ближайшие родственники. Такой поворот событий был изначально предопределен кремлевским решением сделать президентом Дагестана сына бывшего главы республики Магомеда Али Магомедова, Магомед Салама Магомедова. В Дагестане этот шаг был принят как руководство к действию и всеми остальными нижестоящими руководителями. Сегодня от Казбековского района в народное собрание баллотируются сразу двое. Махачевых Гаджи, ныне представитель Дагестана при президенте России, и его сын Далгат. В парламент идут Юрий и Николай Алчиевы, отец и сын. Напомним, что Николай Алчиев занимает пост первого заместителя председателя местного народного собрания. Причем наблюдатель отмечает, что верность родственным узам на ниве борьбы за депутатские кресла хранят в основном единороссы, хотя и от ЛДПР, например, в кампании участвуют отец и сын Амаровы, Хаджимурад и Махмуд. В списках от «Справедливой России» по городу Буйнакску значится Шамиль Исаев, брат единоросса Резвана Исаева. Вообще весьма интересен список «Справедливой «Справедливой России», который возглавили, казалось бы, совсем далекие от Дагестана, депутат Госдумы Александр Бабаков, Михаил Старшинов и санкт-петербуржец Василий Шестаков. В республике их, кроме руководителя местной фракции эсеров Камиля Давдеева, мало кто знает. Помощник председателя партии «Справедливая Россия» по Дагестану Ислам Кличханов расстроен тем, что, по-видимому, из-за наплыва более обеспеченных и влиятельных претендентов, партия решила задвинуть его как кандидата из Юждага в высокогорный Тляратинский район, с жителями которого он не знаком и родным языком которых не владеет.
Перенесение, например, моей кандидатуры, да, из Докуспаринского в северный Тляратинский район, при всем уважении к тляратинцам, ну, никогда они за меня не проголосуют, это очевидно. Во-первых, они меня не знают. Во-вторых, я их не знаю.
Участвуют в выборах и такие известные в Дагестане лица, как миллиардер Сулейман Керимов и сын бывшего руководителя советского Дагестана в эпоху дорогого Леонида Ильича Илья Сумаханов. В Махачкале уверены, что для них депутатский мандат парламента Дагестана – лишь пропуск в Совет Федерации России. Довольно весомой позиции у представителей Махачкалы. На место в парламент претендует как сын мэра Махачкалы Саида Амирова Магомед, так и его двоюродный брат Магомед Кади Гасанов. Столь мощная фигура, как мэр Саид Амиров, может своим авторитетом обеспечить кандидатам столицы нужное количество голосов. Он же может провести в парламент пятерых своих кандидатов, которые идут на этот раз от «Справедливой России», уверен помощник председателя партии «Справедливая Россия» по Дагестану Ислам Кличханов.
По Махачкале пройдут следующие кандидатуры. Я предполагаю, это, скорее всего, будет сын Саида Парыча Амирова, Магомед. Он работает в судебном департаменте, заместитель начальника управления судебного департамента по Республике Дагестан. Так же, как и все люди, которые представляют махачкалинский список депутатов от «Единой России» и от «Справедливой России». Можно исключением сделать, конечно, с этого списка Амара Марыча Бегова. А то все остальные кандидаты, которые пройдут от Махачкалы, это будут люди из Саида Парыча Амирова. Это очевидно.
На общем фоне впечатляющего похода в парламент, бесчисленных бизнесменов высокого полета, непотопляемых чиновников и сыновей разнокалиберных вождей, как-то странно выглядит отказ от участия в выборах 13 марта известных в Дагестане политиков Амучи Амутинова, Перзият Багандовой, Сураката Асиатилова, Джамалуддина Алиева и Сергея Пинхасова. Как сообщает еженедельник «Новое дело» Амучи Амутинов, обосновал свое решение тем, что дагестанский парламент, цитирую, «все более и более превращается в законодательного импотента». Эту пессимистическую оценку мартовских выборов в Народное собрание в Дагестане разделяют многие. Складывается впечатление, что подавляющее большинство дагестанцев придерживаются мнения, что все эти выборы сами по себе, а мы сами по себе, подчеркивает главный редактор дагестанского еженедельника «Настоящее время» Милорад Фатулаев.
Последние вот события, которые проходили на Манеже, они показали, что кавказский электорат не совсем-то нужен федеральной власти, они на нее не опираются. Но им нужны парламент местный, им нужна местная власть для того, чтобы они знали, что этот регион остается за ними.
Ислам Кличханов, активист партии «Справедливая Россия», дал такой прогноз результатов выборов.
Партии «Единая Россия» могут составить общее количество людей, пройти в народное собрание, это 65 человек. От партии «Справедливая Россия» где-то 13 человек, от партии «Патриотов» это, наверное, тоже 5 человек, и от КПРФ 5 человек. Скорее всего, партии «Правого дела» все-таки не удастся пройти 5% барьер. ЛДПР, я тоже думаю, не пройдет. А, как известно, партия «Яблоко» не принимает никакого участия в этих выборах.
Главный редактор еженедельника «Настоящее время» Милрад Фатулаев дает похожий прогноз.
То около 70 мест должны получить единороссы. Такой императив уже спущен сверху вниз.
В целом, экспертам очевидно, что партия власти в Дагестане получит в парламенте республики более 2/3 мандатов.
Из Махачкалы сообщал корреспондент «Радио Свобода» Магомед Мусаев. Избирательная кампания в Дагестане, так как она происходит в режиме соперничества кланов за раздел дотаций из Москвы и в отсутствии на выборах оппозиции, вряд ли принесет региону спокойствие и мир. Наоборот, практически все группировки местных феодалов заинтересованы в сохранении определенного уровня напряженности, что позволяет шантажировать центр перспективой нарастания хаоса и требовать себе в оплату за лояльность все большие ресурсы и получать их от путинского федерального руководства, заинтересованного в сохранении иллюзии своего контроля над Прикаспийской республикой. На прошлой неделе Владимир Путин, похоже, решил лично помочь на выборах единороссам Кировской области. Премьер посетил Киров, рассказывает Екатерина Лушникова.
Самым большим врагом Путина в Кирове оказался снег. Его убирали днем и ночью, расчищая дорогу по пути следования правительственного кортежа. Колдобины и выбоины залили асфальтом, несмотря на метель. Ветхие здания задрапировали ярко-зеленой тканью. Нецензурные надписи и призывы бороться с антинародным режимом закрасили. Зато на подъездах домов по улице Московской появились другие тексты. Зашторить окна, не выглядывать, не фотографировать, не смотреть в бинокли, чтобы не создавать бликов и не стать мишенью для снайперов. Об этом предупреждал граждан бдительный милиционер Телицын. После того, как текст листовки от УВД попал в интернет, Телицын получил строгий выговор. А начальник кировской милиции генерал Бучнев вынужден был извиняться за непрофессиональные действия своего сотрудника. На своем блоге принес извинения кировчанам за доставленное беспокойство во время визита Путина губернатор Никита Белых. Хотя это была уже не первая его встреча с национальным лидером, бывший оппозиционер явно волновался и стремился произвести максимально приятное впечатление. Проблемы предвыборной кампании Владимир Путин обсуждал с однопартийцами в общественной приемной «Единой России». Немногие попали на эту встречу. Даже руководитель исполкома Кировской «Единой России» Герман Гончаров и глава фракции «Единороссов» в законодательном собрании Геннадий Мамаев не вошли в число избранных. В последнюю минуту из заветного списка был исключен молодой предприниматель, желавший поговорить с премьером о коррупции. Другой известный в Кирове бизнесмен тезка Путина Азер Шавкет Аглы Путин получил строжайшее указание от неких людей в штатском не покидать свой дом 3 февраля. К указанию прилагались две бутылки водки и закуска, которой хватило бы на несколько однофамильцев Путина. Журналисты тоже подверглись своеобразному заключению. 5 часов в конференц-зале областного правительства, ожидая Путина. Причем покинуть зал ожидания было не так-то просто. У входа дежурили сотрудники ФСБ. Послушать премьер-министра, обсуждавшего проблемы строительства дешевого и качественного жилья с главами регионов, позволили только с экранов мониторов.
Сегодня мы посетили микрорайон «Солнечный берег». Доступное жилье, некачественное, современное, экономичное. Цены на квартиры в новом микрорайоне ниже, чем на первичном рынке.
Но никто не рассказал премьер-министру о том, что комплекс социального жилья «Солнечный берег», который он посетил в Кирове, был возведен на бывших землях научно-исследовательского института имени Рудницкого, и что ради типовых многоэтажек пришлось пожертвовать уникальными плодородными землями, где селекционеры выводили высокоурожайные сорта растений. А показухи о том, что не показали Путину в Кирове, размышляет кандидат депутаты партии КПРФ бизнесмен Олег Туйнос.
Путин приехал мирить правящую клику «Единой России» в нашей области, потому что они передрались между собой, как пауки в банке, и, видимо, пытался навести порядок. Приехал, поскучал, сидел, ну, разве что не зевал. А потом еще и с Уго Чавесом успел за время короткого визита поговорить. Не того ждали вятские люди от приезда Путина. Приехал брезгливый барин, который проигнорировал всех. Я считаю, что «Единая Россия» этим визитом только потеряла. Я проехал с агитационной поездкой по 4 районам. Сельское хозяйство в такой страшной разрухе находится. Люди действительно находятся на грани выживания, а многие за гранью выживания. Работы нет. К нам подходили люди и говорили, что всю ядросовскую клику пора к стенке. Это дословно, это не я придумал, это мне люди так. Наши правители пока не понимают, что они двигаются к тунисскому и египетскому варианту, что нам бы совершенно не нужно. Нам не нужны великие потрясения. Мы хотели бы видеть великую Россию.
После того, как Олег Туйнос принял решение баллотироваться в законодательное собрание от партии КПРФ, на него было заведено уголовное дело.
Сообщала корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова. Совсем иные задачи решаются на выборах на Урале. Впрочем, и локальная кампания дает поводы для размышления. Из Екатеринбурга сообщает Екатерина Петрова.
Самые важные выборы пройдут в Первоуральске. Глава этого города Максим Федоров в начале января подал в отставку. О ее причинах публично не говорят, однако в профессиональной среде обсуждают, что Федоров оказался не готов к мэрской работе. Он выиграл выборы на волне протестных настроений, обойдя ставленника «Единой России». Считается, что отставку Федорова готовили областные власти и представители крупного бизнеса, владельцы многочисленных заводов, которые работают в Первоуральске. И вот теперь, как полагают эксперты, они постараются провести на этот пост своего человека. Впрочем, итоги выборов прогнозировать нельзя. Дело в том, что Первоуральск считается протестным и левым городом. «Единая Россия» здесь уже давно не выигрывает. На последних выборах в областную думу в марте 2010-го победила КПРФ. Во главе ее списка был известный и популярный в области политик Евгений Артюх. Он отмечает, что Первоуральск, по сути дела, это Россия в миниатюре.
В Первоуральске совместились все противоречия современной и политики, и экономики. В Первоуральске очень много заводов. И люди, которые живут в этом городе, которые производят металл, трубы, которые продаются на российском рынке, на международных рынках. Эти люди на самом деле живут, мягко говоря, не очень-то в хороших условиях. Ныне действующая власть не может обеспечить жителей этого города нормальными условиями для жизни в этом городе. Даже «Единая Россия» провела замеры, и она понимает, что если они выдвинут кандидата от партии «Единая Россия», то этот кандидат, скорее всего, не пройдет.
Эксперты отмечают, что главная задача «Единой России» в таких условиях – не допустить до выборов популярных политиков. К примеру, Евгений Артюх предложил КПРФ выдвинуть его в качестве кандидата на пост мэра Первоуральска. Однако партия ему отказала. Политологи считают, что на нее оказали влияние представители областных властей, которым не нужна победа коммуниста в этом городе. В итоге Артюх идет в качестве самовыдвиженца. Ну а в Екатеринбурге 13 марта пройдут довыборы в городскую думу. В одном из округов, 14-м, освободился мандат. Почти все партии выдвигают своих кандидатов. И кроме того, стать депутатом изъявил желание известный в Екатеринбурге блогер. 27-летний Дмитрий Горчаков в качестве волонтера участвовал в тушении летних лесных пожаров, а также выступал организатором ряда гражданских акций, в частности, в поддержку Михаила Ходорковского.
Давно уже работаю наблюдателем на выборах, пытаюсь как-то сделать процесс более открытым, гласным, понятным и интересным для граждан. Понятно, что люди не ходят на выборы, не участвуют в них, потому что считают, что все решено. А этим участием, своим участием, я решил в том числе показать, что на самом деле не все решено, и можно как-то бороться, и люди могут влиять на ситуацию. Настроение такое в обществе, что пора что-то менять, поэтому наличие простого, понятного, внятного кандидата, не состоящего в партиях, не запятнавшего себя, я думаю, что люди по этому просто соскучились. Хочу расшевелить людей, чтобы они поняли, что от них что-то зависит.
Власти вряд ли будут прикладывать мощный административный ресурс, и в этих условиях самовыдвиженцы и оппозиционеры имеют неплохие шансы, считает политолог Константин Киселев. Также, по его мнению, в целом рейтинг «Единой России» за последний год в Свердловской области снизился.
Проблема «Единой России» в том, чтобы найти тех людей, которые могут победить достаточно неординарных личностей, которые выдвигаются как самовыдвиженцы, либо, соответственно, от каких-то других партий. Общая тенденция сегодня такова, что в целом в ряде городов, которые можно назвать депрессивными, рейтинги «Единой России» снижаются. В частности, в Первоуральске, по целому ряду других муниципальных образований. В Екатеринбурге в сравнении с 2010 годом, с 2009 годом ситуация у «Единой России» достаточно стабильна. Как низкий рейтинг был, так он и остался, и тенденции на снижение, тоже справедливости ради нужно отметить, не прослеживаются. Но я думаю, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» набрала бы, ну, примерно 30%.
Добавлю, что по последним данным Дмитрий Горчаков смог пройти процедуру проверки собранных подписей, а вот партия «Яблоко», возможно, не будет участвовать в довыборах. У избирательной комиссии Екатеринбурга возникли претензии к качеству собранных подписей кандидата от этой партии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Свердловской области Екатерина Петрова. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев продолжит совершать рабочие поездки на Курильские острова, заявил его помощник Сергей Приходько. Суверенитет России в отношении Курил не подлежит пересмотру, подчеркнул Приходько, комментируя заявление премьер-министра Японии Наото Кано, назвавшего непозволительной грубостью визит Медведева на остров Кунашир в ноябре прошлого года. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов оштрафован на 2000 рублей за организацию несогласованного массового мероприятия. Решение принял Мировой суд Тверского района Москвы. Речь идет о событиях 31 января на Триумфальной площади, когда рядом с разрешенным митингом правозащитников группы активистов оппозиционная организация «Другая Россия» провела свою несанкционированную акцию. Правительство Египта объявило о 15% повышении заработных плат и пенсий. При этом власти хотят, чтобы Хосни Мубарак оставался президентом и контролировал все возможные реформы в центре
Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, уже две недели требующих немедленной отставки президента Мубарака. Взрыв на газопроводе на севере Египта в субботу был диверсией. По данным следствия, бомбу с дистанционным управлением заложили четверо вооруженных людей в масках. Независимость Южного Судана на недавнем референдуме поддержали чуть менее 99% его участников. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник окончательные итоги голосования. В Косово в понедельник были обнародованы окончательные результаты парламентских выборов, прошедших в этой самопровозглашенной республике в декабре прошлого года. Лидером объявлена демократическая партия премьер-министра Хашима Тачи, выигравшая 34 из 120 мест в парламенте. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Литвы Аудрониус Зубалис выразил сомнения в способности властей Украины гарантировать свободу слова в стране. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Специальный корреспондент «Радио Свобода» побывал в Курске на выборах регионального законодательного собрания. Слушайте его репортаж.
Курская область – край особенный. Это родина православных святых и советских генсеков, объясняет лидер курских коммунистов Николай Иванов.
Она дала России из трех самых почитаемых святых двух. Это Серафим Саровский и Феодосий Печерский. Из семи генеральных секретарей Центрального комитета партии двое, это Хрущев и Брежнев, 28 лет руководили Советским Союзом, больше, чем все другие генеральные секретари. У нас вице-президент, у нас первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Полосков. Все родились в Курской области. Так что у нас не только магнитная аномалия, но еще и, видимо, аномалия людская. Она дает как личности со знаком плюс, так и личности со знаком минус.
Самая известная сегодня личность со знаком минус в Курской области, по мнению многих, губернатор Александр Михайлов. В 2000 году член КПРФ Михайлов победил на выборах главы региона после того, как с выборов был снят действующий губернатор Александр Рудской. Левые тогда добились впечатляющего успеха. Спикером Курской областной думы был избран тоже представитель КПРФ Александр Анпилов. Однако со временем Александр Михайлов свою политическую ориентацию изменил, рассказывает Николай Иванов.
Когда в 2004 году изменился порядок избрания губернатора, губернатор Михайлов, придя к власти как коммунист, причем ортодоксально убежденный коммунист, он принял решение изменить своему классу, изменить своей партии и ради должности из партии выйти. Не просто выйти даже, а перейти в партию «Единой России». Поэтому с 2005 года мы разошлись в политическом плане. Он сразу обрубил отношения с коммунистами, причем резко и достаточно жестко. За время работы фракции КПРФ в Курской областной думе вот этого созыва, он ни разу до 2010 года не встретился с фракцией.
Сегодня Александр Михайлов отрицательно относится к самой идее возврата выборов губернаторов. В ходе интернет-конференции в октябре прошлого года он даже заявил, что в свое время посоветовал Владимиру Путину перейти к нынешней форме назначения глав регионов. Результаты деятельности губернатора Александра Михайлова плачевные, подчеркивает его бывший соратник Николай Иванов.
Стагнация. 10 лет обещано восстановить пятый энергоблок на Курской атомной станции. Не просто не возобновили строительство, а сейчас Кириенко говорит о том, что мы и не будем возвращаться к нему. Обвинение верхушки власти в коррупционных действиях, потому что средства массовой информации не коммунистические, начали высвечивать такие факты, от которых становилось неприятно. Причем факты эти не опровергались в судах, в частности, по председателю правительства Курской области первому заместителю губернатора Зубареву. Его обвиняли в том, что бизнесмен, у которого он позаимствовал 30 миллионов на покупку дома в Черногории, соответственно, раздача земельных участков своим людям, строительство дворца здесь, в Курской области, явно не на заработную плату. И на фоне криминализации, которая происходит во властной верхушке, происходит переназначение губернатора на третий срок в 2010 году, 1 марта. Его кандидатуру выдвинул президент.
Депутаты от КПРФ попытались испортить Михайлову праздник, рассказывает первый секретарь Курского обкома Николай Иванов.
Фракция КПРФ подчинилась решению пленума обкома ни при каких условиях не голосовать за действующего губернатора. Аргументы простые. Первое, предал нас. Второе, социально-экономическую политику, которая была заявлена в 2002 году, изменил. Результаты экономического развития Курской области гораздо хуже, чем у соседей. Мы единогласно проголосовали против его переназначения. С этого момента начинается острейший конфликт между партией КПРФ и губернатором, бывшим коммунистом. После голосования по отношению к нам и ко мне, в частности, наступил этап информационной травли. Клевета, ложь, все газеты района перепечатывают. Мы, люди-то не злобливые, но обязательно отвечаем ударом на удар. И причем нам не нужно клеветать, у нас достаточно много реальных фактов. Поэтому мы выпустили первый тираж 100 тысяч экземпляров нашей газеты «Голос народа», где высветили неблаговидные дела верхушки власти, в частности, губернатора. Второй тираж, также 100 тысяч, вышел через несколько месяцев. Линия нашего поведения. В двух лозунгах. Голосуй за КПРФ или терпи дальше. Выбирая КПРФ, ты выбираешь нового губернатора. Потому что с этим губернатором нам не по пути. Помимо того, что он является не паровозом, а тормозом области, 16% рейтинга, будущего с ним у нас нет.
Оппонируют областной власти не только коммунисты, говорит член бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Курской области Константин Комков.
По количеству чиновников Курская область лидирует среди других регионов на душу населения. Мы не видим экономического развития области и внятной программы, за счет чего, где те точки роста, на которые мы могли бы стартовать. К сожалению, на сегодняшний день промышленности не уделяется внимания. Не уделяется внимания развитию тех островков, которые могли бы быть флагманами и в экономике, и в социальной политике Курской области. Более того, мы сейчас смотрим, что на федеральной повестке дня Курская область чаще и чаще становится фигурантом неких конфликтных моментов. Это связано там, и с сельским хозяйством, это связано и с нацпроектом. Связано с закупкой томографов, с уголовными делами, когда за последние 3 года 2 из глав районов оказались за решеткой. Губернатор ассоциировал всю свою деятельность с партией «Единая Россия». Я думаю, что «Единой России» было бы интересно дистанцироваться от действующей власти. В списках нет, не представлен губернатор. Но в сознании избирателей губернатор первое лицо, и он ассоциируется с областью. Либо нужно дать четкую оценку курса 5-летнего, там, 10-летнего, на что «Единая Россия», на мой взгляд, думаю, не согласится. Либо нужно нам тогда принять все ошибки, раскаяться в них.
Хотя курский губернатор и дает советы самому Владимиру Путину, в первую тройку регионального списка партии власти на нынешних выборах его не включили. Но результаты этих выборов для губернатора и его команды очень важны, отмечает курский политолог Владимир Слатинов.
Губернатор области совсем недавно переназначен с определенными трудностями. Это выражалось в том, что срок его переназначения затянулся неимоверно. У нас интрига сохранялась очень долго, неприлично долго затянулась. Это все-таки означало подводное течение и борение переназначить Александра Михайлова или заменить его на кого-то другого. В результате все-таки губернаторской команде удалось склонить чашу весов в свою пользу. Но она вышла из этой ситуации вот с таким вопросом у региональных элит, насколько сильным будет губернатор в третьем сроке. В течение последних там 5 лет второго срока слухи об отставке губернатора возникали, это вот наша курская традиция, они возникают 2-3 раза в год. Михайлова снимают, это любимая тема для пересудов. В силу вот определенных обстоятельств, то есть Рудского, который здесь был 4 года и, конечно, был суперхаризматиком, наличие рядом Савченко и недавнего наличия Строева, у нас есть очень высокая планка претензий, притязаний к губернатору, губернаторской команде. После того, как губернатор был переназначен, он вроде бы высмеял все эти пересуды. Но на самом деле, вот этот осадок у региональных элит, да и у населения тоже, он остался. Поэтому главная интрига выборов заключается в том, удастся ли губернаторской команде подтвердить, что она в достаточной степени контролирует ситуацию в регионе.
Видимо, стремясь все-таки как-то обозначить свою роль в избирательной кампании, не включенный в партийный список губернатор Александр Михайлов публично заявил, что возглавляет Курский региональный избирательный штаб «Единой России». Заявление вызвало скандал, ведь в отпуск глава региона не ушел и находится на рабочем месте. Официально в партии власти заявление Михайлова не комментируют. Неофициально факт руководства штабом не подтверждают. А ответ председателя избирательной комиссии Курской области Галины Заики на вопрос «Радио Свобода», почему облизбирком никак не отреагировал на заявление губернатора, трудно назвать внятным.
Это каждый толкует по-своему, истолковывает выражение того или иного лица. К нам обращений, жалоб по данному поводу в избирательную комиссию не поступало, и мы считаем, что это интерпретируется читателями совсем по-другому. Он не является руководителем штаба. Мы считаем, что это интерпретация.
Агитация «Единой России» в Курске выдержана в стилистике окон роста 20-х годов. Похожий на поэта Владимира Маяковского персонаж, указывая на водопроводный кран, поучает: «Береги тепло и воду». А человек с молотом в руке взывает: «Усмири тариф возрастающий, спроси с компании управляющей». Остается, правда, неясным, почему правящая партия сама не в силах ликвидировать коммунальные безобразия. В целом же курская «Единая Россия» против всего плохого и за все хорошее, рассказывает первый заместитель руководителя Курского регионального исполкома партии власти Валерий Кобзев.
Самая больная точка сегодняшнего дня – это, конечно, проблемы в системе ЖКХ. Мы должны знать, за что мы платим. Если это не сильно бьет по карману, а удобоваримо, я готов с этим мириться, терпеть, потому что это услуги. Если это ни в какие ворота не входит, то, конечно же, нужно с этим бороться. Вторая проблема, на которой мы заостряем внимание, это, конечно же, проблема жителей сельской местности. А там самая главная боль – это трудоустройство населения. Поэтому мы предлагаем новые инвестиционные проекты именно на селе. Так вот, «Единая Россия» будет говорить о возможности открытия новых рабочих мест, о возможности получения кредитов на открытие своего маленького частного бизнеса, о возможности привлечения средств в свое частное подворье. Мы знаем, какие очереди в больницах, мы знаем, что врачи не всегда на безвозмездной основе предоставляют те или иные услуги. Все это есть не только в Курской области, а везде, поэтому с этим нужно бороться. Конечно, мы будем говорить о доступной среде для инвалидов. Нужно идти во дворы и не только строить там детские площадки, нужно их прежде всего асфальтировать, благоустраивать, чтобы комфорт был не только в душе, но и комфорт был по дороге домой. Пришел с работы, которая у тебя должна быть, как у каждого нормального, по хорошей дороге, пришел домой в хорошем настроении, отдохнул, включил телевизор, послушал хорошие новости, комфортно в душе, комфортно вокруг близким, комфортно в нашей области, в нашей стране.
Лидер регионального отделения партии «Яблоко» Александр Федулов винит в экономических проблемах региона мировой кризис. Курское «Яблоко», которое собрало необходимые подписи и благополучно зарегистрировало свой список, занимает по отношению к власти конструктивную позицию, подчеркивает Александр Федулов.
СПР и КПРФ мы называем партией войны, а «Яблоко» – партией развития. Мы считаем, что партия развития наряду с «Единой Россией» должны вырабатывать курс на развитие. Мы партия эволюции. Договариваемся, мы свои кадры растим в государственных структурах. Достаточно сказать, что наши яблочники присутствуют и возглавляют, например, Федеральную антимонопольную службу, чем бегать под флагами и переходить на межличностные отношения. Правильность политики эволюции находит подтверждение, например, в том, что уполномоченным по правам человека Российской Федерации Лукин. Надо договариваться, садиться за стол переговоров, а не выходить на площади. Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены свободные СМИ, чтобы газеты могли высказать свою точку зрения, чтобы существовала в России гласность. В Курской области развивается все-таки институт гласности, институт свободы и участия в выборах, политическая конкуренция. «Яблоко» является одной из партий, которой, как и всем другим партиям в Курской области, предоставлена была возможность выступать в СМИ. В Курской области губернатором обеспечена конкуренция, о которой говорил президент Медведев. Конкуренция, направленная на создание политического разнообразия, на формирование различных точек зрения.
Здесь самое место коснуться вопроса о свободе слова и плюрализме мнений в Курской области. Недавно заместитель губернатора Анатолий Стрелков, возглавляющий также областной комитет по информации и печати и рабочую группу по информационному сопровождению антитеррористической деятельности, потребовал привлечь к уголовной ответственности по статьям 280 и 282, то есть за экстремизм, сотрудников и авторов газеты «Народный журналист». Он обвинил издание в том, что оно возбуждает неприязнь к социальной группе чиновников. Говорит редактор «Народного журналиста» Ольга Ли.
Господином Стрелковым были направлены во все возможные инстанции, правоохранительные органы, жалобы с просьбой провести проверку по нашему изданию. Собирались какие-то немыслимые комиссии, где он всячески пытался доказать, что газета является именно экстремистской. Мы давали объяснения, и Следственный комитет проводил проверку, не нашли они подтверждений тому, о чем просил их Стрелков. Правоохранительные органы, на его взгляд, отнеслись халатно к этой проверке. Мы вольны писать все, что считаем необходимым, соответственно, если у нас есть определенные документы и подтверждения тому, что мы пишем. И это, видимо, очень не нравилось господину Стрелкову, поскольку в его понятии СМИ это те газеты, которые подконтрольны именно власти. То есть мы должны были либо хвалить, либо как минимум не ругать их. Тогда бы все было хорошо. Мы освещаем негативные моменты, критикуем только лишь с той целью, чтобы улучшить работу этих ведомств и, соответственно, сделать жизнь людей лучше, проще где-то. Критика – движущая сила, и, в общем-то, только благодаря ей что-то меняется и становится лучше. Поэтому я считаю, что критика должна быть безусловна, и, соответственно, реакция должна быть на это, я думаю, разумной. Если с чем-то не согласны, пожалуйста, пишите свои доводы и аргументы, приводите.
Рассказала «Радио Свобода» курская журналистка Ольга Ли. Предпочитает не критиковать руководство Курской области один из лидеров списка ЛДПР, депутат Государственной Думы Сергей Иванов. Возглавляет же региональный партийный список председатель партии Владимир Жириновский.
Что касается областной власти, ее проблем, это отдельная тема, к выборам-то это особо отношения не имеет, мне кажется. Мы постоянно свои предложения даем. ЛДПР никогда не была правящей партией. Нас там еще не было в Курской областной думе никогда. Поэтому мы избирателям предлагаем, что вы жили при коммунистах, вы жили при демократах, реформаторах, вы сейчас живете при нынешней партии власти. Вот теперь вы можете попробовать. Другой вариант – это ЛДПР.
В выборах в Курскую областную думу участвует региональное отделение партии «Патриоты России», а вот региональное отделение партии «Правое дело» не имеет в Курской области юридической регистрации, так что правые эти выборы пропускают. Избирательная кампания в регионе началась сразу с нескольких громких скандалов. Сначала сотрудники милиции на территории всей области пытались изъять тираж федерального выпуска газеты «Справедливая Россия». Милиционерами в городах Железногорск, Льгов, поселке Понери, деревне Карасевка и других населенных пунктах были задержаны и привлечены к административной ответственности распространители издания, активисты партии. Эсеры бурно протестовали, в то время как председатель избирательной комиссии Курской области Галина Заика говорила о нормальном течении избирательного процесса и некоторых шероховатостях.
Мы избираем депутатов Курской областной думы по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Всего 45 депутатов избираются, 22 депутата избираются по одномандатным избирательным округам и 23 депутата избираются по единому избирательному округу. Пропорциональное число голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями. Что касается нарушений, их у нас немного. В основном это нарушения, связанные с распространением газеты «Справедливая Россия», в которой имеются признаки предвыборной агитации. Предвыборная агитация в средствах массовой информации начинается с 12 февраля.
Секретарь Курского облсберкома Сергей Мальцев поясняет.
Вести предвыборную агитацию в установленных законом формах никто не ограничивает. Та газета «Справедливая Россия», факты задержания распространителей которых имели место, во-первых, возникает вопрос, почему тогда заявители обращаются именно в Центральную избирательную комиссию, да, с жалобами нарушения избирательных прав, если данная газета не имеет отношения к выборам, по их мнению. Если она нарушает избирательные права, то, значит, к выборам она должна иметь какое-то отношение по замыслу тех, кто его выпускал. Это во-первых. Во-вторых, региональное отделение данную газету не выпускало. В выборах участвует именно региональное отделение партии. И данная газета, которая является как бы федеральным средством массовой информации, в тираже 450 тысяч закуплена Курской коммерческой организацией, и весь ее тираж везен на территорию Курской области.
Уполномоченный представитель избирательного объединения «Справедливая Россия» в Курской области Сергей Кривошеин оценивает ситуацию совсем по-другому.
Мы считаем, что на территории Курской области происходит хорошо организованный правовой беспредел. Содержание данной газеты не имело никакого отношения вообще к избирательной кампании, которая происходит на территории Курской области. Газета рассказывала о деятельности непосредственно фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. С самого начала распространения газеты правоохранительные органы устроили фактическую травлю тех людей, которые данную газету распространяли. Милиция вообще действовала в порядке правового нигилизма. Они немножко спутали некий понятийный ряд. Мы имеем место с распространением средств массовой информации, периодического, зарегистрированного, установленным законом порядке. В этом случае какие-либо действия по прекращению распространения тиража и его изъятия должны приниматься по решению суда. А у нас было как? Участковый на месте определяет то, что в данном средстве массовой информации наличествуют признаки предвыборной агитации, и изымает тираж. Поэтому мое глубокое убеждение как профессионального юриста, на территории Курской области была введена цензура. Подобного рода действия так определяет закон о средствах массовой информации.
Своя версия произошедшего у члена бюро регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Курской области Константина Комкова.
Стихийная истерика конкретных людей, мера устрашения против нас. Просто показать нашим агитаторам, что все не так просто, что будет идти прессинг. Почему? Единая Россия устами не оппонентов, устами самого руководства Единой России признала Курскую область самым проблемным регионом среди сегодняшних участников выборов. Каждый день здесь проверяющие из Москвы по линии Единой России. Десант каждый день. Местным единороссам не доверяют. Это очевидно. Поэтому идет такой прессинг, идет такое напряжение.
Не успел утихнуть скандал с изъятием тиражей газеты «Справедливая Россия», как с громким заявлением выступил лидер курских яблочников. Вот что рассказал Александр Федулов.
Мы пригласили двух почерковедов, которые установили, что около 15 сборщиков подписей осуществляют массовую фальсификацию. Мы взяли эти подписные листы, выявили сборщиков подписей, которые фальсифицировали подписи. Когда мы подговорили с двумя из них, а это являются студенты, они сказали, что их прислали некто от КПРФ. Поскольку у нас другая позиция, им надо нас каким-то путем попытаться снять с выборов. И КПРФ, и СПР, они заявили четко, что им нужна смена губернатора. В этой конфигурации мы оказались лишними для оппозиционного блока, у которого своя цель.
При этом председатель Курского регионального отделения партии «Яблоко» высказал предположение, что в финансировании этой спецоперации активное участие принял некий курский олигарх, тесно связанный с партией «Справедливая Россия». Курское «Яблоко» пообещало обратиться по этому поводу в прокуратуру, ФСБ, главе Центризбиркома Владимиру Чурову и президенту Дмитрию Медведеву. Курские коммунисты готовы к любым провокациям, подчеркивает первый номер регионального списка КПРФ Николай Иванов.
Мы не обманывали людей, мы подвергались гонениям. Я, например, занял, как первый секретарь Курского обкома в стране, я занял 27 место по количеству публикаций обо мне вне партийной прессе. Почему я это 27 место занял? Потому что все газеты писали обо мне только грязь. А фамилия же упоминается все время. Значит, вот все газеты пишут грязь, и поэтому я вот такой рейтинг высокий и занял. Но, тем не менее, мы выстояли, выдержали, и я думаю, что этим нас особенно не испугаешь.
Один из руководителей регионального избирательного штаба «Справедливой России» Константин Комков обвинение Александра Федулова решительно отвергает.
Очень сложно комментировать неадекватные выступления и голословные заявления. Все подписи, согласно даже с данным документом, у партии «Яблоко» собираны не сами члены партии. Соответственно, получается, что вся проблема в этих 11 тысяч подписях перешли сами члены партии, что свидетельствовало о соратниках или самого же Александра Михайловича. Во-вторых, оценка члена Центрального избиркома уже дала оценку, что проблема сбора подписей, проблема их сортировки и оплаты является проблемой партии. Поэтому я думаю, что таких заявлений будет появляться много, и если комментировать и реагировать на эти заявления, то просто сами партии не смогут донести до избирателя свои основные сообщения. Поэтому наша партия считает, что комментировать данное заявление, данное выступление одного из курских известных политиков смысла нет.
Кампания по выборам депутатов Курской областной думы будет носить напряженный характер еще и потому, что на политическую борьбу здесь наложилось соперничество региональных бизнес-элит, считает политолог Владимир Слатинов.
Исполнительная власть областная, она, безусловно, здесь доминирующий игрок. Но здесь очень сильны другие игроки. Прежде всего, местный бизнес. И прежде всего, местный торговый бизнес. Наши олигархи, курские, это классические олигархи. То есть, у них бизнес, у них в руках заводы, газеты, пароходы. У каждого курского олигарха, приличного, есть обязательно собственная газета. То есть, наши крупные бизнесмены располагают достаточно серьезными медийными ресурсами. Долгое время власть поддерживала некое равновесие между этими бизнесменами. спортсменами. Но вот примерно где-то во второй половине 2007 года это равновесие было нарушено. Как говорят некоторые представители курского бизнеса, власть стала активно играть на стороне определенных групп влияния и определенных персон, что тут же вызвало обратную реакцию со стороны других. Осознание того, что чрезмерное усиление исполнительной власти опасно для них и ведет к тому, что небольшую подпитку местные политические партии, в том числе, кстати, коммунисты, они от бизнеса получают. Ну и, наконец, если мы говорим о справедливой России, то это фактически партия, которая, точнее, региональное отделение, которое до недавнего времени находилось под контролем одного человека, местного олигарха, у которого сейчас, правда, возникли проблемы. Так что, на самом деле, все-таки местные партийные ячейки, они, мне кажется, подпитываются местным бизнесом, но сейчас это делается гораздо более скрыто.
Утверждает декан факультета государственного управления Курского государственного университета Владимир Сватинов. Между тем, возможно, на исход выборов в Курскую областную думу будут влиять элиты не только региональные. Список «Единой России» возглавляет депутат Государственной думы, уроженец Курской области Валерий Рязанский. В руководстве партии власти он курирует Черноземье. В курской политической элите упорно ходят слухи о том, что именно Рязанского готовят на смену нынешнему губернатору Михайлову. В то же самое время зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме всегда считался человеком, близким к так называемой «Лужковской группировке». Мало кто знает, что в команде бывшего мэра столицы было немало выходцев из Курска. Самые известные – заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков и бывший начальник московской милиции генерал-полковник Владимир Пронин. В команду нового мэра Сергея Собянина эти люди не входят, но у них есть свои бизнес-интересы, и, предвидя, что в результате передела собственности их из столицы выдавят, они, по мнению некоторых аналитиков, не прочь прийти на воеводство в какой-нибудь регион. А чем плоха малая родина? Курский политолог Владимир Сватинов называет выборы в областную думу схваткой слабой власти со слабой оппозицией. Аналитики сходятся во мнении, что «Единая Россия» будет в итоге первой, но насколько убедительным станет ее результат, зависит от степени активности коммунистов, которые наверняка придут к финишу вторыми. Рейтинг всех остальных участников выборов не превышает 10%, а шансы списка партии «Патриоты России» преодолеть избирательный барьер расцениваются как призрачные.
В эфире был репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева, побывавшего в Курской области. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 14 февраля специальный репортаж из Калининграда о предвыборной борьбе в самом западном регионе России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело о шпионаже совершенно безосновательно. И если суд решит, что мои подзащитные...
Два человека. Оба пилота погибли.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Он спас очень много
людей. Участники
конференции подчеркнули...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».